С сего времени Казань сделалась мирную собственностью России, сохраняя имя царства в титуле наших монархов. Иоанн в 1553 году собором духовенства уставил для ее новых христиан особенную епархию, дал ей архиепископа, уступающего в старейшинстве одному новогородскому владыке, подчинил его духовному ведомству Свияжск, Васильгород и Вятку, определил в жалование на церковные расходы десятину из доходов казанских. Первым святителем был там Гурий, игумен Сележарова монастыря. С какой ревностью сей добродетельный муж, причисленный нашою церковью к лику угодников Божиих, насаждал в своей пастве веру Спасителеву средствами истинно христианскими, учением любви и кротости. С таким усердием наместник государев, князь Петр Иванович Шуйский, образовал сей новый край в гражданском порядке, изглаждая следы опустошений, водворяя спокойствие, оживляя торговлю и земледелие. Села царские и княжеские были отданы архиепископу, монастырям и детям боярским. Совершилось и другое, менее трудное, но также славное завоевание. Издревле, еще до начала державы российской, при устье Волги существовал город Казарский, знаменитый торговлею Отель или Балангиар. В XIII веке он принадлежал аланам, именуемый Сумеркентом, а в наших летописях сделался известен под именем Астаракани, будучи владением Золотой Орды и со времени ее падения столицей особых ханов, единоплеменных с ногайскими князьями. Теснимые черкесами, крымцами, сии ханы, слабые, невоинственные, искали всегда нашего союза, и последний из них, Емгурчей, хотел даже, как мы видели, быть данником Иоанновым, но обольщенный покровительством султана обманул государя, пристал к Девлет-Гирею и к Юсуфу, ногайскому князю, отцу Сюинбекину, который возненавидел Россию за плен его дочери и внука, сверженного нами с престола Казанского. Посла московского обесчестили в Астрахани и держали в неволе. Государь воспользовался сим случаем, чтобы, по мнению тогдашних книжников, возвратить России ее древнее достояние, где будто бы княжил некогда сын святого Владимира Мстислав. Ибо они считали Астрахань древним Тмутараканем, основываясь на сходстве имени. Мурзы Ногайские, Исмаил и другие, неприятели Юсуфовы, утверждали Иоанна в всем намерении, молили его, чтобы он дал Астрахань изгнаннику Дербышу, их родственнику, бывшему там царем прежде Емгурчея, и хотели помогать нам всеми силами. Государь, призвав Дербыша из ногайских улусов весною в 1554 году, послал с ним на судах войско, немногочисленное, но отборное. Оно состояло из царских дворян, жильцов, лучших детей боярских, стрельцов, казаков, ветчан. Предводительными были князь Юрий Иванович Пронский-Шемякин и постельничий Игнатий Вишняков, муж отлично храбрый. 29 июня, достигнув Переволоки, Шемякин отрядил вперед князя Александра Вяземского, который близ Черного острова встретил и побил несколько сот астраханцев, высланных разведать о нашей силе. Узнали от пленников, что Емгурчей стоит 5 верст ниже города, а татары засели на островах, в своих улусах. Россияне плыли мимо столицы Батыевой, Сарая, где 200 лет государи наши унижались пред ханами Золотой Орды, но там были уже одни развалины. Видеть во время славы памятники минувшего стыда легче, нежели во время уничижения видеть памятники минувшей славы. В сей некогда ужасной стране, полной мечей и копий, обитала тогда безоружная мирная робость. Все бежало, и граждане, и царь. Шемякин 2 июля 1544 года вступил в безлюдную Астрахань, а князь Вяземский нашел в Емгурчеевом стане немало кинутых пушек и пищалей. Гнались за бегущими во все стороны, до Белого озера и Тюмени. Одних убивали, других вели в город, чтобы дать подданных дербышу, объявленному царем в пустынной столице. Емгурчей с 20 воинами ускакал в Азов. Настигли только жен и дочерей его, также многих знатных чиновников, которые все хотели служить дербышу и зависеть от России, требуя единственно жизни и свободы личной. Их представили новому царю, он велел им жить в городе, распустив народ по улусам. Князей и мурз собралось 500, а простых людей 10 000. Они вместе с дербышем клялись в том, чтобы повиноваться Иоанну как верховному своему властителю, присылать ему 40 000 алтын и 3 000 рыб, как ежегодную дань. А в случае дербышевой смерти нигде не искать себе царя, но ждать, кого Иоанн или наследники его пожалуют им в правители. В клятвенной грамоте, скрепленной печатями, сказано было, что россияне могут свободно ловить рыбу от Казани до моря вместе с астраханцами, безданно и безъявочно. Учредив порядок в земле, оставив у дербыша казаков с дворянином Тургеневым для его безопасности и для присмотра за ним, князь Шемякин и Вишняков возвратились в Москву с 5 взятыми в плен царицами и с великим числом освобожденных россиян, бывших невольниками в астраханских улусах. Весть о сём счастливом успехе государь получил 29 августа 1554 года, в день своего рождения, празднуя его в селе Коломенском с митрополитом и со всем двором. Изъявил живейшую радость, уставил церковное молебствие, милостиво наградил воевод, встретил пленных цариц с великою честью и в удовольствие дербышу отпустил назад в Астрахань, кроме младшей из них, которая на пути родила сына и вместе с ним крестилась в Москве. Сына назвали царевичем Петром, а мать — Иулианией, и государь женил на ней своего именитого дворянина Захарию Плещеева. Недолго Астрахань была еще особенным царством, скоро вероломство дербыша доказала необходимость учредить в ней российское правительство. Ибо нет надежной средины между независимостью и совершенным подданством державы. Мужеством наших казаков, отразив изгнанника Емгурчея, хотевшего завоевать Астрахань с помощью крымцев и сыновей ногайского князя Юсуфа, дербыш замыслил измену. Несмотря на то, что государь снисходительно уступил его народу всю дань первого года, он тайно сносился с ханом Девлет-Гиреем, взяв к себе царевича крымского Казбулата в должность калги. Голова Стрелецкий Иван Черемисинов с новую воинскую дружиною был послан обличить и наказать изменника. Дербыш снял с себя личину, вывел всех жителей из города, соединился с толпами ногайскими, крымскими и дерзко начал войну, ободренный малочисленностью россиян. Но у нас был искренне ревностный друг, князь ногайский Исмаил. Своим ходатайством, доставив престол сему неблагодарному, помог Черемисинову, и дербыш, разбитый на голову в 1557 году, по следам Емгурчея бежал в Азов. Тогда все жители, удостоверенные в безопасности, возвратились в город, в окрестные улусы. Дали присягу России и не думали уже изменять, довольные своим жребием под властью великой державы, которой сила могла быть им защитою от Тавриды и Ногаев. Черемисинов утвердил за ними прежнюю собственность — острова пашни. Обложил всех данью легкую, наблюдал справедливость, приобрел общую любовь и доверенность, одним словом устроил все наилучшим образом для пользы жителей и России. С того времени государь в подписи своих грамот начал означать лето Казанского и Астраханского завоеваний, коих эпоха есть без сомнения самая блестящая в нашей истории средних веков. Громкое имя покорителя царств дало Иоанну в глазах россиян-современников беспримерное величие и возвысило их государственное достоинство, пленяя честолюбие, питая гордость народную, удивительную для иноземцев, которые не понимали ее причины, ибо видели только гражданские недостатки наши в сравнении с другими европейскими народами, и не сравнивали России Василия Темного с Россией Иоанна IV. Первый имел только 1500 воинов для ее защиты, а второй взял чуждое царство отрядом легкого войска, не трогая своих главных полков. Между сими происшествиями минуло едва столетие, и народ мог, естественно, возгордиться столь быстрыми шагами к величию. Не только иноземцы, но и мы сами не оценим справедливо государственных успехов Древней России, если не вникнем в обстоятельства тех времен, не поставим себя на месте предков и не будем смотреть их глазами на вещи и деяния, без обманчивого соображения с новейшими временами, когда все изменилось, умножились средства, прозябли семена и насаждения. Великие усилия рождают великое, а в творениях государственных начало едва ли не труднее совершения.